Значит, 30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сделал такое заявление, что в ближайшее время будут предприняты юридические шаги для вхождения в состав России. Затем спикер парламента тоже заявил, что референдум о присоединении республики к России состоится в ближайшее время. Вот как вы оцениваете эти заявления? Как вы думаете, почему вот сейчас они появились? Вообще намерение как бы о вступлении Южной Осетии в состав России, оно не новое, да? Мы раньше об этом слышали. Но вот сейчас почему появились эти заявления, как думаете?
Ну, трудно сказать, почему именно сейчас с точки зрения юго-осетинской элиты. Понятно, что вы правильно отметили эти заявления. Мы уже давно слышим. Мне кажется, что в условиях, когда нарастает кризис и экономический, и как бы политический в мировом масштабе, гораздо проще и спокойнее обеспечить себе адекватное существование, ну, не находясь даже в самостоятельном статусе, а находясь в составе более крупного государства, которое сможет реализовать те задачи, которые стоят перед юго-осетинским народом. Тут-то сейчас мы понимаем, что Россия в нынешней ситуации вынуждена будет какие-то внешние программы, безусловно, сокращать и сворачивать, но это же не распространяется на российские регионы. Поэтому в данной ситуации, как бы, раз уж тренд такой изначально был на то, чтобы входить в состав России, то сейчас, возможно, время, которое самое подходящее и с точки зрения как бы самосохранения в том числе. Поэтому мне кажется, что именно вот текущие кризисные явления, они актуализировали эту повестку.
А внутри самой Осетии вот ситуацию как оцениваете, отношения власти, оппозиции?
Она, власть и оппозиция, это в данном случае такие сиамские близнецы, между которыми периодически возникают разные противоречия. Понятно, что ни те, ни другие не хотят возвращения обратно в состав Грузии, и с точки зрения как бы повышения собственного влияния, они периодически то выкатывают на первый план российскую карту, то ее наоборот немножко на задний план задвигают и идею независимости эксплуатируют. Но мне кажется, что в нынешних условиях как бы неизбежный процесс, что общая идея будет их сближать, и как бы условия таковы, что здесь как бы не до политических игр, то есть стоит вопрос всерьез о как бы выживании государственности, о сохранении тех институтов, что созданы, и в данном случае как бы проще их сохранить в качестве субъекта Российской Федерации, чем в качестве самостоятельного государства. Ну, мне так кажется. Угу. Я не могу как бы полностью за Южную Осетию ответить на этот вопрос, но вот внешне впечатление именно такое складывается.
Угу. Николай, вот в этот же день председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что Южная Осетия и Абхазия вправе провести референдум, и для проведения всех юридических процедур сейчас подходящий момент. А вот как вы расцениваете это заявление и появление Абхазии вот, да, в этом заявлении и вообще в этом контексте?
Ну, здесь два момента. Во-первых, у меня давно устойчивое впечатление, что как бы значительная часть российской элиты, даже тем, кому вменено должностными обязанностями этим заниматься, не очень хорошо понимают разницу между Южной Осетией и Абхазией. То есть они считают, что это абсолютно идентичные субъекты, которых объединяет только стремление не быть в составе Грузии и существовать вместе с Россией. А внутренние настроения, особенности строительства государственности, менталитета и прочего, они не очень учитывают. Поэтому в одной связке идут Осетия и Абхазия. Это один момент. Второй момент заключается в том, что сейчас, как бы, ну вот курс взят на интеграцию всех потенциальных, так сказать, и союзных субъектов, и как бы тех, кто давно готовился, но вот-вот как бы созреет к тому, чтобы стать частью Российской Федерации. То есть считается, что вот на волне того, что сейчас признаны ДНР, ЛНР, как бы и неизвестно еще, какие дальше будут в результате военной операции на Украине последствия, возможно, там иные субъекты появятся, то есть стремление у российской элиты решить все проблемы разом, и все вопросы, которые раньше выдвигались как дискуссионные, сейчас рассматривают рассматриваться в таком однозначном формате. И, ну, на мой взгляд, это несколько поспешно. И, ну, заявление такого рода надо, на мой взгляд, более тщательно выверять. То есть, если с Южной Осетией здесь вышло синхронное, фактически, заявление, то с Абхазией, естественно, такого синхронного заявления нет, да и, насколько я понимаю, его и быть не может. Поэтому тут надо было бы быть, ну, на мой взгляд, поосторожнее в высказываниях.
Николай, вот в первой декаде марта обострилась ситуация в Нагорном Карабахе. И вот на ваш взгляд, каковы масштабы вот угрозы, которая исходит от этой эскалации? То есть вот насколько велика, например, вероятность втягивания вот в эту, ну, скажем так, напряженку вот таких заинтересованных сторон, в частности, как Иран, Турция? Вообще, как могут разворачиваться события, на ваш взгляд, в худшем варианте? Ну и а как добиться вот более лучшего, да, что называется, варианта, чтобы стороны остались более или менее удовлетворены вот положением вещей?
Ну, начнем с лучшего варианта. Угу. То есть, ну, тут все варианты, по сути, зависят от одного сценария. Да. От того, как быстро и чем закончится ситуация на Украине. То есть, чем быстрее она закончится, тем больше вероятность, что, ну, по крайней мере, к недавнему статус-кво и в Карабахе тоже вернутся. Если ситуация там будет затягиваться, и, понятно, ресурсы России будут все больше и больше переключаться в этом направлении, то велика вероятность, что, пользуясь сложившейся ситуацией, как бы Азербайджан попытается как бы вопрос все-таки дожать окончательно, и здесь как бы ресурса для того, чтобы какое-то противодействие организовать, на мой взгляд, у Армении нет. У нее еще хуже положение, чем было в период самого горячего обострения, которое было. И мне кажется, что здесь вот худший сценарий, это то, что фактически будет карабахская проблема окончательно решена силовым путем, и это у многих сформирует представление о том, что именно таким путем могут решаться и другие проблемы, в частности, проблемы и Абхазии, и Южной Осетии, это уж применительно грузинскому руководству. На сегодняшний день пока очень сложно сказать, насколько будет, опять же, Турция вовлечена в этот процесс, насколько она готова будет переключить даже временно ресурсы в направлении поддержки Азербайджана, как это было в период горячей фазы. А что касается Ирана, ну, мне кажется, Иран сейчас вряд ли будет в какие-то микро такие конфликты втягиваться, даже в качестве там посредника или там соучастника, потому как сейчас у них большой вопрос на повестке дня, они ведут большой торг с Соединенными Штатами, связанные с возможной отменой санкций. Пока там тоже как бы прогресса особого нет, но это для Ирана вопрос в данном случае магистральный. Поэтому мне кажется, что он туда сильно включаться не будет. Поэтому, и еще раз повторюсь, все зависит от того, как будут развиваться события вот на Украине. Если быстро, то я думаю, что все вернется к статус-кво. Если долго, то возможны варианты.
Угу. Но вообще, как вы считаете, чем закончатся переговоры между Киевом и Москвой? Вот какие возможные сценарии? Вчера, кстати, вот киевские власти впервые заявили о своей готовности договариваться с Россией. Об этом сказал Владимир Мединский, да, комментируя переговоры с Украиной. Вот как вы думаете, там есть несколько пунктов, которые он обозначил, да, что они готовы вроде как это обсуждать, договариваться?
Ну, те пункты, которые они обозначили, они, конечно, хороши, там нет главных пунктов, то есть Крым должен быть признан российским, и должна быть признана независимость ДНР и ЛНР. То есть без этого никакой договор не состоится, в противном случае это будет поражение России, независимо от того, обретет ли Украина безъядерный статус или появится ли, как бы да, она в нейтральном статусе, или будут ли даны какие-то гарантии там ее как бы безопасности. То есть ключевые вопросы, собственно, это вот вопросы признания ДНР и ЛНР и вопрос признания Крыма. Зеленский, по крайней мере, четко заявил вчера, что он не готов рассматривать никакие компромиссы в области суверенитета. В связи с этим, ну, я думаю, что вот этот весь переговорный процесс, да, это часть вот такого глобального контекста, который складывается вокруг Украины. То есть Россия показывает, что она не против вести диалог, что она не зашорилась исключительно на военные операции, но, как бы, уже неоднократно было подчеркнуто и Лавровым, и Путиным, и Песковым, что как бы возможное решение окончательное, то есть создание договора, его парафирование на более высоком уровне, чем Мединский, это только в том случае, если все российские условия будут учтены. Пока мы как бы видим декларация о намерениях, которая, ну, собственно, основные вопросы, поставленные Россией, не решает. То есть, ну что такое, там, на 15 лет там отложим решение вопроса о статусе Крыма. То есть ради этого стоило колоссальные ресурсы концентрировать и вести кровопролитную операцию с многими десятками, даже сотнями погибших? Ну, вряд ли. То есть здесь как бы ясно, что или Киев даст то, что хочет Москва, или как бы операция будет продолжаться. Поэтому переговоры – это важный элемент, это как бы часть такой большой игры, но я бы в ближайшее время, ну, по крайней мере, до того, как будут достигнуты какие-то стратегические успехи на Украине, результата не ждал. Вот если сейчас все сложится так, как это подсказывает военная стратегическая ситуация, и как бы донбасская группировка будет окружена и ликвидирована, вот посмотрим, какие будут мысли по этому поводу с украинской стороны после этого.
Николай, вот как вы думаете, почему вообще Запад как бы вот так открыто вот в этот военный конфликт с Россией не вступает? То есть помогает Украине оружием, но войска все-таки туда не отправляет, да? Хотя вот, знаете, я читала материал один об отправке оружия как раз, и там была такая мысль, что вот тоже непонятно, как это оружие вообще туда посылается, мол, типа все дороги закрыты и так далее. Вот почему вы думаете, Запад не вступает вот так открыто в этот конфликт?
Ну, насчет оружия нас уже достаточно просветили. Там используется гражданская инфраструктура, в том числе и гражданский транспорт. Вон, история с DHL, она очень показательна. Запад-то поставляет не танки, не самоходки и не ракеты. Он поставляет там гранатометы, а их вполне можно или там минометы перемещать таким образом. Это один момент. Ну, второй момент. Запад — это люди, ну, в целом, как бы, при всех, как бы, там, идеологических их подвижках и при, как бы, формирующейся атмосфере русофобии, они все равно люди здравомыслящие. То есть они понимают, как бы, по-своему понимают красные линии. То есть вступление войск там, НАТО или там еще кого-то в войну на стороне Украины, это означает, что начинается открытая война с Россией, это уже там никакими специальными военными операциями не закроешь, и тогда будет использоваться весь спектр вооружений. И, по крайней мере, как бы я уж не могу там поручиться за Соединенные Штаты, я не эксперт в области стратегических вооружений и стратегической безопасности, ну, даже для меня очевидно, что Европа может очень серьезно пострадать, и на это никто не готов пойти. То есть никто ж не гарантирует, что не будет применено, скажем, тактическое ядерное оружие или еще что-то. То есть здесь как бы европейцы очень тонко чувствуют грань, за которой как бы наступают для них проблемы там не экономического плана, они готовы так их потерпеть, или там какие-то ментальные проблемы. Там будут проблемы вполне конкретные для выживания. Поэтому им это не нужно. Им нужно, чтобы конфликт затягивался, чтобы Россия тратила ресурсы, чтобы она слабела. Ну и в конце концов, вдруг в России произойдет все-таки смена власти на фоне всего этого. То есть это их интересует, поэтому они вот так по чуть-чуть подкармливают режим, и от этого все и происходит дальше.
Угу. А что касается, вот, кстати, экономических проблем, о которых вы сейчас сказали, да, вот что касается западных санкций, то они же влияют не только на Россию, но и на Запад, на европейские страны. Это же факт, да, потому что экономический кризис в европейской экономике, он тоже длится годами, да, есть проблемы безопасности, там, скажем, социальные волнения, да, в европейских странах, потом есть вот этот миграционный кризис, и в ситуации, когда вот эта новая волна беженцев из Украины тоже идет, да, то есть проблем-то достаточно от этих санкций им тоже. И как вы думаете вообще, может быть, вот политические элиты европейские, они вот, ну, каковы шансы, что они вот просто сядут и обговорят все эти проблемы, и, может быть, будет какой-то выход, как вы думаете?
Я не сомневаюсь, что идет большой торг, и как бы сейчас заявлены просто максимальные ставки. Ну, это как на рынке кто-то говорит, я вам продам за 1000, а другой предлагает, а я вам куплю за 500. И начинается там торг и сближение как бы позиций. Сейчас вот заявлены максимальные ставки, и идет торг. Когда он закончится, с какими результатами, тоже впрямую зависит от результатов российской операции на Украине. Что касается касается как бы влияния санкций на западное общество, здесь совершенно очевидная позиция. Вот как Владимир Ильич Ленин говорил, когда идея овладевает массами, ее остановить уже невозможно. То есть сейчас идеология перевешивает многие вещи, которые для традиционного мышления европейцев были приоритетными. Но с другой стороны, мы вспомним, с какими ограничениями сталкивалось население нацистской Германии, когда даже не времен поражений, а времен как бы достаточно успешного ведения военных кампаний, какие ограничения были внутри Германии. И тем не менее, поддержка как бы этой линии была колоссальной. Точно так же и сейчас. То есть должно дойти до определенного, опять же, красной линии, где она находится, когда проблемы экономические, скажем так, проблемы холодильника начнут прочищать как бы ту идеологическую модель, которую внедрили в сознание европейцев. Когда вот эти все ценности смирятся перед одной ценностью, ценностью собственного комфортного или более или менее комфортного существования. То есть пока, видимо, предел до этого не дошел. Но уже как бы процесс в этом направлении идет, и я так думаю, что если это все затянется, то в конце концов давление кармана и холодильника, оно перевесит давление головы.
Николай, вот что касается стран, которые проголосовали за осуждающую Россию резолюцию ООН, но при этом не присоединились к антироссийским санкциям. Вот в их числе, например, Сербия. Вот как вы думаете, как дальше поведет себя эта страна? Вот Сербия, она же кандидат на членство в Евросоюз. Вот сможет она дальше, как она дальше поведет себя? То есть в этом же ключе или все-таки может присоединиться к санкциям? Как вы думаете, и что это может быть?
Я думаю, что тут сербский президент, он чрезмерно переоценивается как пророссийский политик. На самом деле он абсолютно не пророссийский, и он, и его партия – это те, кто в свое время сдался, те, кто выдал Милошевича, те, кто, в конце концов, стремится в ЕС больше, чем куда бы то ни было. Поэтому он, с одной стороны, как бы вынужден делать реверансы в сторону Запада, иначе его просто никто не примет в расчет и не будет рассматривать всерьез. И в конце концов найдутся другие, кто готов будет вести Сербию тем путем, о котором мы сейчас говорим. С другой стороны, он испытывает колоссальное давление улицы, потому что понятно, что для сербов как бы любой союз с НАТО, любая поддержка НАТО, это как бы явление на уровне как бы национального предательства. Поэтому ему и приходится лавировать. Где-то проголосовать за, но санкции не вводить. То есть в данном случае нынешний сербский президент – это тот политик, который при любой осечке Москвы тут же как бы сделает все движения в сторону Запада, какие необходимы.
Николай, вот как вы оцениваете вот эту кампанию, которая развернулась в медиа против России, да? Ну, когда разжигается вот эта ненависть вообще ко всему русскому. Ну, политика, политики, понятно. А вот когда к деятелям культуры, спорта и так далее. То есть я вот даже вчера в одном материале читала, что такой ситуации, такое мнение не было в Европе со времен преследования евреев. Вот как вы оцениваете вот всю эту политику в медиа именно?
Это все очень просто на самом деле. Мы это наблюдали на индивидуальных примерах, когда мы все там посмеивались про культуру отмены, там Харви Вайнштейна там, и прочих всех. А на самом деле сейчас просто это применено в глобальном масштабе. То есть западное общество пришло к тому, что тот, кто не разделяет его ценности, может быть просто отменен во всех измерениях. И в экономическом, и в социальном, и в политическом, в том числе и в культурном. То есть либо ты несешь те ценности, которые как бы предписаны, которые типа изначально правильные, либо ты вообще исключаешься из любого круга взаимодействия. То есть здесь вот работает эта самая культура отмена, только то, что мы видели на локальном уровне, теперь работает на глобальном.
Ну и уже завершая, Николай, как вы считаете, каким геополитическим последствиям приведет вот спецоперация на Украине? Понятно, что все будет зависеть от ее последствий, но все же, вот ваш прогноз каков?
Очень сложно сказать в данной ситуации. Ну, не буду говорить какие-то общие вещи, типа, что мир уже не будет прежним, он действительно не будет прежним. Весь вопрос действительно в том, какие будут реальные последствия. В любом случае, как бы, если удастся хотя бы вот того набора целей добиться, который Путин обрисовал, то, соответственно, как бы вес России существенно возрастет, и как бы здесь будет очевидно, что противостояние выйдет на новый уровень, но теперь уже Западу будет гораздо труднее справляться с Россией. А для Запада это будет означать то, что и Китай, и многие другие, кто не совсем доволен линией Запада, будут готовы как бы реализовывать свои цели. Ну, тот же Китай возьмет и там присоединит Тайвань точно так же, и он будет видеть реальный пример того, что происходит. То есть будут тектонические сдвиги, и в том числе передел сфер влияния уже реально, я думаю, и в Африке, и в Латинской Америке, то есть, ну, вполне вероятно. Если Россия, конечно, проиграет, то вполне возможен и откат там к ситуации 90-х годов, когда будет, ну, не один, а полтора гегемона, то есть Китай уже не будет рисковать так и выступать в открытую.